Всем привет! Меня зовут Аня Красильщик. Я ведущая подкаста «Кум-кум-навигатор» проекта «Идея без границ» культурного центра «Бейт-Ави-Хай». У меня трое детей. Мы недавно приехали в Израиль, всего год назад. И каждый раз в конце недели кто-то из моих детей спрашивает: «Мам, что мы будем делать в выходные? Куда мы поедем? А что там интересного? Или мне скучно?» И вот это вот все. И, честно говоря, каждый раз я не знаю, что ответить, я не знаю, что делать, и мне очень хотелось бы, чтобы кто-то мне сказал: «Поезжайте туда, там точно будет классно». Так получился этот подкаст. Каждый месяц я буду ездить в очередное удивительное место в этой новой стране и рассказывать о нем вам. Но только не со своими детьми, потому что это скучно. В каждом новом выпуске у меня будут новые соведущие. Один ребенок, а другой – взрослый, специалист по истории и культуре Израиля. Сегодня мы поедем в древние таинственные пещеры, которые находятся в природном заповеднике Хор-ха-Шадолам между Тель-Авивом и Иерусалимом. Ну, от Иерусалима ехать чуть-чуть ближе, всего 45 километров, а от Тель-Авива 70. Ну, час езды, не так страшно. Этот выпуск мне помогают вести школьник Митя Ганкин и экскурсовод Оля Андреева, автор проекта «Прогулки с Ольгой» или «Walk with Olga». Это такие экскурсии для взрослых и детей по Израилю. Очень-очень интересные, с разными сюрпризами. В общем, мы их очень советуем.
Оль, куда вы меня привезли? Я не понимаю. Что это за место?
Вообще, там было на входе написано на иврите и на английском, что мы приехали к развалинам, так это называется, Хурват Мидрас или развалины Мидрас.
А еще Хурват было... это развалины?
Развалины.
Оль, хорошо, Хурват значит развалины, а Мидрас это что? Мидрас или Мидраш?
Мидрас, Мидрас. Это арабское искажение деревни, которая, видимо, раньше называлась Дурусия.
Как?
Дурусия. Говорят в источниках еще второго века, что было здесь поселение с таким названием. Кустики, зелень, тишина. Мы действительно в деревне, в такой большой деревне. И примерно уже 2000 лет подряд здесь живут люди все время, почти не прерываясь. И, наверное, одна из главных причин, потому что здесь и красиво, и есть все, что нужно для жизни. А что нужно для жизни?
Еда.
Правильно, еда.
Вода.
Вода.
Отдых.
Отдых. Мне кажется, здесь есть все. Так, эти места называются таким словом на иврите – шфела. Его совершенно невозможно нормально перевести на русский язык. Кто-то говорит «низменность», кто-то говорит «предгорье». Ну, в общем, горами это назвать нельзя. Но мы как бы не в низине, мы на высоте 300, 400, 500 метров над уровнем моря. То есть нечто такое среднее. И климат тут сразу получается очень хороший. И не жарко, и вечером есть прохлада. И, как вот ты верно заметил, есть что поесть. Мы остановились около странного камня. Кто-нибудь знает, что это? Точнее, знать невозможно. Какие у вас есть версии? Вот я вижу кусок скалы с какими-то странными дырками.
Ну, когда я вот смотрела с другого ракурса, это было похоже на лицо, которое кричит.
Кстати,
но с другого теперь тут три глаза, это не очень похоже на лицо.
Это похоже на дом в Яфа, у которого верхние окна такие треугольные. Что это такое?
Дома.
Оль, ну не томи.
Это домики.
Домики?
На полном серьезе. Вот эти треугольные полочки, на которые вы сейчас смотрите, это домики.
В этот домик в высоту помещается примерно моя ладонь. У меня довольно небольшие руки.
Я хочу, чтобы мы спустились в такую настоящую пещеру, где вы увидите настоящие стены такого размера и такой же формы. И, может быть, тогда появится больше версий, кто мог поместиться в маленькую треугольную полочку 20 на 15 сантиметров.
Часть первая. Колумбарий. Таинственная пещера.
Вообще мы гуляем по краю, который называется «Край тысячи пещер». Такое красивое рекламное название, но оно правдиво. До сих пор открыто, расчищено и обезопасено для нашего посещения, чтобы можно было безопасно пройти, да, укреплены вот своды, может быть, у 10% пещер, не больше. Мы будем еще, когда сегодня гулять, вы увидите, что некоторые входы в пещеры, или точнее дырки в земле, они закрыты решеткой, чтобы не провалиться. И, кстати, большую часть пещер так и находили, когда какая-нибудь овца или коза провалилась, пастух за ней полез и обнаружил пещеру.
А вот еще вот это что значит? Здесь был какой-то деревянный столб или что? Вот здесь это просто я хочу, да, тем, кто не видит, кто слышит, да, здесь есть камень с таким очень круглым отверстием внутри.
Ну, его, наверное, вырезали когда-нибудь.
Да, его явно для чего-то выдолбили. И он не очень свежего вида.
На иврите такая выемка в камне, да, называется очень нежным, ласковым словом «сафлюль». Корень «кубок», «бокал». То есть можно сказать «чашечка» или «мисочка». Древнейшее изобретение человека, которому можно... Ну, прямо здесь...
Это что, тарелка? Они так ели?
Правильно! По всему Израилю, да по всему миру находят такие вот чашечки, делают углубление в скале, и, может быть, как десятки тысяч лет, серьезно, так и, может быть, всего полторы, как в данном случае. Я предлагаю всем зажечь фонарики, если они у вас есть. И, друзья, спускаемся вниз в эту пещеру, и сразу направо будет проход. Придется присесть на корточки и беречь голову. О, тут даже сейчас... И смотрите, чтобы не было скользко. Правильно идете.
Ой-ой.
Отлично. Так, я уже на корточках.
Ничего себе. А мы далеко
пойдем? Да-да-да. Нет, мы пойдем совсем недалеко.
Так, я тут не вижу просто, тут куда шагать. А вот я понял.
Прям настоящая пещера, действительно.
Так, вот тут есть какие-то вырезки. Как раз это, скорее всего, полочки, чтобы там хранить всякие или находки.
Мы спустились в пещеру, стены которой все представляют из себя ряды таких полочек. Причем, посмотри, есть треугольные полочки, есть такие квадратные углубления.
И вот,
да,
здесь еще их больше.
О!
Вот эти голуби умные, вот как раз живут теперь в этих полочках.
Прям как в моем подъезде в Яфу.
Прям как 2000 лет назад, или как в твоем подъезде в Яфу сегодня в 21 веке. Сейчас на стенах этой пещеры мы сколько голубей видим? Раз, два, три, четыре, пять, еще один сидит на веточке. А помните камень, который был на самом-самом начале маршрута? Мы еще гадали, это улыбающийся череп человека, такой двухметровый камень с маленькими полочками. Помнишь?
Конечно, да.
Так вот это и есть просто кусок стены из огромной пещеры, который вытащили и поставили на входе на маршрут, на тропу.
Дохлый голубь. И под ногой. Извините.
Нет, все хорошо.
Ты наступил на голубя. На голову.
Ой, дохлый голубь.
Ну, друзья мои.
Оля, прости, я тебя перебила. Мы обещали
это. Все хорошо. Голуби здесь не случайно. Что можно сделать с голубем? Вообще, для чего их можно использовать? Или использовали раньше?
А, для почты.
Конечно. Ты абсолютно прав. Их можно приручить. Голубь всегда возвращается.
Да, да, да.
Знаешь, когда последний раз в Израиле пользовались голубиной почтой?
Ну, вот Сара Аронсон, вот эта чувиха.
Нити здесь имеет в виду историю Сары Аронсон. Это такая активистка подпольной еврейской организации, которая называлась НИЛИ. Эта организация существовала в 1910-е годы в Палестине, которая тогда была под властью Османской империи. А еще через несколько лет, когда была Первая мировая война, НИЛИ шпионила в пользу англичан и пересылала свои зашифрованные сообщения голубиной почтой. В 1917 году, это уже самый конец Первой мировой войны, один из таких голубей сел на землю неподалеку от турецкого военного лагеря. И тут НИЛИ раскрыли. Участники попали под суд, а сама Сара покончила с собой, потому что таким образом хотела избежать приговора и казни.
Вернемся к грустной судьбе голубя. Голубиная почта. Но кроме того, что можно привязать голубю записку к лапке, голубь — это еще прекрасный обед для всей семьи.
Ну,
ты сварил голубя, куриный бульончик, традиционное еврейское блюдо. Я шучу. Но действительно, 2000 лет назад это приятного аппетита всем, кто сейчас есть. Но конечно, голуби ели. Но самое главное, и мы тоже видим это все прямо сейчас здесь, действительно рядом с тушкой голубя. Простите, дорогие. Ой, ну, это жизнь. Но главное, вы видите еще в огромном количестве. Я могу сказать это слово прямо?
Помет?
Помет, я хотела сказать какашки. Ну хорошо, пусть будет правильное слово, помет. И это самое ценное. 2000 лет назад это было самое лучшее удобрение для почвы, чтобы все росло. Рожь, пшеница, ячмень. Ты утром зашел в пещеру, как мы сейчас, собрал помет, отнес на поле. Проголодался, то есть... взял голубя с полочки, сварил, покушал. Есть такое слово специальное для того, чтобы называть такие пещеры. Их называют колумбарий.
А, Коломбо.
Правильно, голубка на латыни. Колумбарий. Здесь люди не жили, здесь именно разводили голубей. Есть еще некоторые причины, по которым, считают ученые, зачем нужны были голуби? Потому что голуби еще можно было принести в жертву. И до храма нашего Иерусалимского отсюда недалеко. В общем, за день пути можно дойти. А голубь...
Голубь еще поймать надо.
Ты прав абсолютно. Сейчас мы видим дырку над нами, над головой, потому что обвалилась эта пещера. Но раньше-то голубь не мог никуда вылететь. В конце концов, можно было взять и закрыть вход в ту пещеру. Сеточка, дальше любые способы.
Помните, в Мумитроллях была такая пещера, и там был тоже такой вот кратер, или как это называется?
Назовем это дырка в потолке, потому что, в общем, ее быть не должно было. Вообще такие пещеры, коль уж мы об этом заговорили прямо здесь, действительно делали все сверху. Делали дырку в земле, потом начинали доставать и добывать камень, а потом все расширяли пространство, и получалась такая пещера в форме колокола. У нас их так и называют – колокольные пещеры. Они бывают иногда гигантские. Вот рядышком есть парк, он называется Бейт-Гуврин. Там в такой пещере делают концерты, потому что потрясающая акустика.
Ого.
Вы слышали только что такое дзыньканье? Может быть, вы решили, что вам показалось? Нет, вам не показалось. Это специально мы так сделали. А знаете почему? А потому что в конце мы вам расскажем, что здесь еще есть интересного. И каждый раз, когда что-то интересное, помимо того места, которое мы смотрим, будет мелькать в нашем подкасте, вы будете слышать вот этот вот волшебный...
Так что получалась многократная выгода. И строительный камень, и дом для голубей, и, в крайнем случае, место, где можно спрятаться. И в этой пещере спрятаться особо негде. Но мы сейчас пойдем с вами в следующую, которая здесь совсем рядом. И если среди нас найдутся смелые, то я покажу место, где можно было прятаться от римских легионеров.
Хорошо, а вот римский легионер, давай, можешь сказать все-таки, о каких людях мы говорим? Ты сказала, какие-то многие тысячи лет назад, но это когда они жили, что вообще в это время происходило здесь и в окружающем мире, о какой эпохе идет речь?
Точно. Мы знаем, что поселение, небольшая деревушка, появилось здесь в 3 веке до нашей эры. Если себе представить глобальную картину, и начинается так называемый период эллинизма, и жили здесь язычники, я так аккуратно скажу, но совсем рядом была огромная империя, огромная Иудейское царство, и где-то примерно к середине уже 2 века до нашей эры местных жителей обращают в иудаизм. И уже к 1 веку до нашей эры, 1 век нашей эры, то есть 2000 лет назад, можно говорить, что здесь еврейская деревня, где живут евреи, соблюдающие все еврейские традиции, и так и было до середины 2 века нашей эры, когда евреев окончательно изгонят из всех территорий вокруг Иерусалима. Историю мы это знаем как восстание Бар-Кохбы, когда евреи возмутились в очередной раз против римского владычества, и римляне еще с особенной жестокостью подавили это восстание. И именно здесь, в лесах, в пещерах, еврейские жители прятались от тех самых римских легионеров, и мы скоро увидим, как. Пойдем в следующую пещеру.
Часть вторая. Туннель.
А вообще вот эти пещеры, они были завалены, не завалены? Вот это все кто-то расчищал, какие-то археологи здесь были? Что
да,
здесь вообще?
Конечно.
Как все открывали?
Конечно. Здесь археологические раскопки, самые первые, начались еще во второй половине 19 века. Но тогда скорее описали, что есть холм вот такой Дурусия с руинами. А уже университетские экспедиции были всего 20 лет назад. Территорию расчистили, вот поставили эти поручни. Видишь, везде есть таблички, номера. Нам сейчас нужно будет чуть-чуть спуститься вниз.
Ничего себе, прям лестница.
Да. Даже поставила щит. Видите, на нем написано «Пещеры беженцев» или «Тех, кто прятался». Есть четкая инструкция, что здесь тем, у кого клаустрофобия, нельзя.
А что это на потолке? Такие квадратные круглые выбоины. Это естественные?
От камень не упадет на нас?
А, ты думаешь, что это дымоход, например, мог бы быть, да?
Например.
Прикольная версия. На самом деле, ну, скажу, что вот эта квадратная дырка на потолке, которую мы сейчас видим, так выглядели отверстия, через которые начинали делать пещеры.
А может быть, это были ловушки, собственно, для этих легионеров?
И как ловушки?
Ну, они как-то роняли эти камни, чтобы...
Я попробую подсказать. Понятно, мне проще, я, к сожалению, знаю ответ.
Вода.
О!
Вода, да, они шли туда за водой.
Класс, абсолютно правильно. Здесь сюда собирали воду.
Да.
Это называется бормаем или цистерна.
Прям все?
Прям вот все. То есть мы сейчас стоим.
Зачем тогда вот эти камни?
Замечательный вопрос. Ты видишь, что эти опоры, как опоры пещеры, да-да-да, правильно? Представь себе, ты делаешь огромное такое подземное хранилище для воды. Ты же не хочешь, чтобы в какой-то момент у тебя стены этой подземной бочки обрушились?
Они дождевой тут все?
Да, большая часть воды, которую здесь хранили, она была дождевой. И помимо того, что собирали все, что упало с неба, я всегда говорю, что женщины приносили, обычно это делали женщины, с осликами, в ведрах приносили воду из соседней какой-нибудь речки. И пока вот есть дождливый сезон, пока вода,
заполняли,
да, чтобы хватило на засуху, хватило на лето. Кто видит настоящую лестницу? Настоящую, я имею в виду, времени постройки
вот
этой вот бочки.
Вон там, вот сбоку.
Она
еще идет,
вот, да. А посмотри, видишь, еще по дальней от нас стенке.
Ой, да.
Это, кстати, довольно опасные ступени, но всегда какой-нибудь ребенок у меня на экскурсиях залезает туда, и я его замечаю уже наверху на корнях дерева. Я очень прошу, следите, дорогие, за этим.
Ну, это будет первая экскурсия, на которой никакой ребенок не полезет.
Спасибо тебе за это.
Какой подходящий ребенок выбран.
Очень правильный. Для чего такая лестница была нужна, я уже скажу. 100 лет назад, когда на территорию сегодняшнего Израиля приехали британские офицеры и врачи, они проводили исследования здоровья местных жителей. И обнаружили, что есть две самые популярные болезни, от чего все местные жители болеют и иногда умирают. С желудком, всякие кишечные заболевания, и еще с глазами. Очень много было людей слепых или с поврежденным зрением, и причина была одна – грязная вода, плохая вода. Короче, в древние времена, для того, чтобы вода сохраняла свою свежесть, нужно было цистерну чистить. И для этого делали ступеньки. В летний сезон, когда воды уже нет, ну или совсем чуть-чуть осталось, как вы думаете, что еще делали со стенками? Тут, по-моему…
Отполировали?
Полировали и покрывали штукатуркой.
Да.
Специальной, чтобы было чисто, чтобы было чисто. А теперь туннели. И мы вот видим, что здесь есть выход из туннеля. Я уже подсказала, что чуть выше есть вход в туннель. А давай попробуем пофантазировать. Как ты думаешь, вот этот туннель, который мы сейчас видим на высоте примерно метра три над уровнем, над полом самой огромной пещеры, они были сделаны в то же время, что и эта пещера?
Ну, я думаю, что все же попозже.
Нет, действительно, я дала уже такую подсказку в вопросе. Туннели были сделаны, наверное, лет на 300 позже. Как мы говорили, евреи прятались, бежали из Иерусалима, из других крупных городов и поселений, это 130-е годы нашей эры, чтобы спастись от римских солдат, которые с особой жестокостью подавляли еврейское восстание, восстание во времена Бар-Кохбы. И огромное количество пещер, которые здесь есть, были соединены между собой такими туннелями, чтобы, предположим, обложили себя солдаты римские. Они любили, знаешь, как делать? Выкуривать. Разводят костер у входов.
И благодаря вот этим туннелям можно было через один туннель вдруг забраться в другую пещеру и спастись.
Вполне возможно, эти туннели спасли жизнь каким-то нашим предкам. Тем, серьезно? Вообще, может быть, что мой прапрапрапрапрадедушка тут прятался, ему повезло, и он убежал. Я хочу дать инструкции тем, кто полезет в туннель. Да. Во-первых, приготовьтесь, что вы будете грязными, потому что в туннеле белая пыль. Во-вторых, самое низкое место – 40 сантиметров. То есть придется точно лезть на коленках, на карачках по-нашему.
Ползать, я бы сказала.
Ползать придется. Туннель не длинный.
А ты полезешь?
100 с чем-то метров. Но, может быть, дорога займет, путь займет даже минут 20, если вы будете это делать медленно, 15, если быстро. Но это обязательно, я считаю, стоит сделать. По крайней мере, я не знаю ни одного ребенка, который вылез и не захотел сделать это еще раз.
А родителей много знаешь?
Родителей я не знаю ни одного, кто пошел второй раз.
Понятно.
В этом месте мы решили разделиться. Митя бесстрашно отправился в туннель в сопровождении нашего коллеги Семена. А мы, все остальные, остались ждать у входа в пещеру.
Ай, тесно. Вот тут хорошо. Я боюсь всех живности. Так, тут опять какой-то вход. Как-то, слушай, как-то не очень легко пробраться. Оп. О, тут опять можно стоять.
Вот нам сюда, я не очень понимаю.
Вот здесь Эйнкниса. Кто-то хотел нас напугать. И стрелку сорвал.
Еще момент. Тревожным мамам не рекомендую отправлять туда детей, потому что сейчас мы еще голоса их слышим. Как вы там? Но вы видите, они уже нас не слышат. А в какой-то момент мы перестанем слышать их голоса, потому что туннель уходит совсем туда, в толщу скалы.
Как будто бы, да, тут вода должна быть. Ого! Тут надо подниматься прям. А-а-а. Тут очень сложно. Ой, смог вроде. Так, тут опять развилка. Там как будто бы не очень. Очень узко. Как будто бы мы куда-то не туда попали. Мы наверх. Привет!
О! Это они залезли на балкон, но это еще не конец, друзья мои. Это вы только думаете.
Все же надо было ниже идти. Мы ошиблись. Тут, наверное, и выход.
Я тебе советую лицом вперед.
Да. Ой. Ай. Ура.
Как, кто-то уже вышел?
Это было жестко. Я больше туда не полезу.
Почему? Что ты там видел? Или не видел?
Да нет, это просто сложно.
Сложно?
Ну, я там еле помещался, то есть... Ну, мне с моим ростом было чуть полегче. Мы еще жаловались на начало, хотя... А начало было, по сравнению с концом, отличное. Там очень жарко еще.
Это правда, кстати, там душно.
Да,
там
потому что нету вентиляции.
Ну, только за счет входа и выхода. Да. Если, кстати, идешь большой группой, это действительно важно. Если несколько человек, надо всегда предупредить, что назад дороги нет. Ты не можешь взять и в этом узком туннеле вдруг развернуться. Там два человека не разойдутся.
А сейчас мы уйдем из пещеры с туннелями. Но перед этим скажу важную вещь для тех, кто поедет в это место летом. Дело в том, что у входа в пещеры довольно много осиных гнезд, и нужно быть осторожными, смотреть, чтобы вас не искусали. Что хорошо, говорят, что в туннеле осы не залетают. Так что там можно расслабиться и быть спокойными. Часть третья. Пирамида.
Дальше у нас начинается непосредственно маршрут, и мы теперь пойдем вверх, но это смешной плавный подъем. Потеряться на маршруте невозможно. Если маршрут размечен управлением парков, то обязательно на тропе будут пометки. Вот какого цвета у нас здесь разметка? Посмотри, пожалуйста.
Бело-голубая.
Бело-голубая. Да, три линии. Белая, синяя, белая. И мы по этой разметке и будем сегодня идти весь наш маршрут.
Вот нам, наверное, наверх.
Спасибо, я уже пропустила тропу.
Кстати, то есть, если человек приезжает один без экскурсовода, он ориентируется по этим бело-голубым меточкам.
Да. А еще есть всякие хорошие приложения. Например, на приложении Maps.me есть все тропинки офлайн. И есть замечательные всякие приложения Israel Hiking. Большая часть отдыхающих обычно проходят от парковки до этой большой пещеры с туннелем. Расстилают там подстилки и устраивают пикник. И никто не идет дальше и смотрит на нас. Иногда меня спрашивают, а что там еще что-то есть? Наверх идти по жаре? Нет. Что ты видишь впереди?
Пирамида. Пирамида.
Зиккурат. Пирамида.
А, зиккурат, да.
Это место очень любят использовать во всяких краеведческих загадках в Израиле. Назовите место, где находится единственная в Израиле пирамида. И все ищут пирамиду Хеопса, какую-то настоящую египетскую, а когда видят вот эти руины, то не все дают ответ пирамида, не очень похоже. Я бы хотела рассказать, что это, но никто точно до конца не знает. Есть много разных версий.
А какие версии?
Есть, например, такая версия, что поскольку вот 2000 лет назад наша цивилизация и египетские цивилизации были достаточно близки, что это была такая мода архитектурная, и что, возможно, это часть такой традиции делать отдельно как бы, могилу и склеп для тела и отдельно для души. Нефеш. Ответ один. Точно мы не знаем, потому что деревушка эта и все соседние деревни, по которым мы гуляем, где люди в основном пасли скот, и письменных источников у нас практически нет, только упоминания названий.
Ну, мы, как я понимаю, уже добрались до вершины. Тут так красиво.
Мы действительно поднялись на самую высокую точку Хорват Мидрас, или вот этой вот деревни Мидрас, она же Дурусия. И неудивительно, что пирамида была на самом высоком месте. Мы спустимся и мы вернемся ровно-ровно к пещере с туннелем, от которой до парковки будет 300 метров. Длина вот этого участка маршрута 2,8 километра. Со всеми ответвлениями, которые мы делаем. То есть он доступен, мне кажется, и бабушкам, и внукам. И у меня проходили даже люди на костылях этот маршрут. Ого. Да, да. Но мальчик очень хотел пойти на экскурсию. И он тут прыгал прекрасно.
Девичьего. А, да, кстати.
О! Вот, подождите. Мы нашли с вами прекрасные кусочки керамики. Есть целые... Есть специалисты, которые вообще по маленькому кусочку керамики смогут точно сказать, от какого века этот сосуд. Но я знаю главное правило, я им поделюсь. Чем легче, тем древнее. Потому что раньше люди делали гораздо более качественные керамические сосуды. А вот если это уже что-то времени Османской империи, Средневековья, то это будет толстое, тяжелое. Плюс еще меняется качество песка. Так что чем легче, тем старше. А теперь опять, что же мы видим?
Часть четвертая. Руины римского здания.
А, ну это стены. Да ведь?
Прекрасно.
Стены какого-то здания. Такая кладка римского.
Как будто бы сцена.
Амфитеатр был тут, нет?
Вот, ну, слишком маленькая. Это хороший вопрос. Здесь, кстати, настоящий амфитеатр есть где-то километрах в 10, где была основная была база римских легионеров уже после того, как они прогнали всех евреев. Они там развлекались с гладиаторами, как полагается. И вот сколько здесь ширина вот этой стены?
70 метров.
Ого!
100.
Метров, мне кажется, ну да, наверное, 60-70. Это только вот вход, а еще дальше это огромное здание было. Можно в него, кстати, залезть и попробовать. Там вы увидите и колонны, и увидите красивый порог и так далее. Очень монументальное такое здание.
Еще недавно считалось, что это здание-синагога, которую построили в 1 веке нашей эры. Но совсем недавно, в 2022 году, были проведены археологические раскопки, и археологи поняли, что на самом деле это вообще не синагога. Построено это здание тоже было вовсе не в 1 веке нашей эры, а на 100 лет позже. Считается, что это какое-то строение, которое построили римляне, в котором они собирались и решали разные важные вопросы, политические, государственные, общественные. Вот так. Не синагога.
Я вижу в земле что-то типа основания колонны с дыркой внутри, круглой, ровной.
Для того, чтобы узнать, какой глубины вот эта, например, конкретная дырка в земле, я рекомендую достать монетку. У нас найдется у кого-нибудь монетка?
Да, у меня есть 10 огород.
Есть 10 огород? Пошли. Видите, аккуратный круглый вход вот в это пространство, даже закрыто специальной решеткой, чтобы мы в эту дырку не упали. Если кинуть монетку и засечь время, сколько секунд она падает, то мы сможем определить глубину. Где там наши физики? Не хочу вас разочаровывать. Я думаю, что вам даже не потребуется секундомер. Достаточно будет просто тишины.
На 3 кидаю. 1, 2, 3.
Ну, близко, быстро она долетела.
Была секунда. Значит, какая тут глубина?
12 метров? Не знаю.
3 метра, да. Ну, может быть, 1,5 секунды, если да, есть какие-то. Может быть, 5 метров. Это, конечно же, цистерна, в которой была вода. Чтобы можно было перед входом какое-то важное заведение, да, совершить омовение.
Стоило нам отойти от развалин, как нам открылся вид на холмы, усыпанные виноградниками. Вокруг тех мест, куда мы поехали, есть очень много виноделин. И только в одной из окрестных деревень их целых 3. Глава 5. В меловой пещере.
Тут очень хорошо растет виноград. Ого! Что? Мы подошли к забору, а что вы видите?
Меловую
очень,
пещеру.
Очень-очень белую пещеру.
Очень белую меловую пещеру.
Слишком как будто бы хорошо сохранилась.
Слишком хорошо сохранилась. На самом деле, если мы видим сейчас стены пещеры и не видим ее крышу, ну, потолок.
Значит, она валилась.
Да, она как раз не очень сохранилась. Но здорово, что мы видим мел. А ведь действительно весь этот край, он такой меловой. Здесь очень много мела.
Да-да-да. В пещере тоже было.
Да, и поэтому мы грязные обычно выходим из этих пещер, все в белой такой пыли. И этот мел очень легко использовать, очень легко выдалбливать.
Не просто нужны... делаешь, и вот все, у тебя для школы есть мел.
Да, кстати. А еще можно его есть. Это же тоже кальций, полезный минерал. И здесь забор, чтобы... не свалиться. А еще, кстати, тут же люди любят кататься на горных велосипедах. Вот по той тропинке, где мы шли, популярный маршрут. И какой-нибудь смелый горный велосипедист может как раз на спуске попасть и свалиться в эту пещеру. Поэтому поставили забор. А мы в нее сейчас спустимся через парадный вход. Да? Пойдемте. О, видите, деревянные ступеньки, которые приглашают нас спуститься.
Как красиво.
Красиво, правда? Да. Прям как будто во дворец ходим. И такие, если потрогаете вот эти меловые стены, о, вся моя рука в мелу еще и в мокром. Вот мы пришли еще в одну огромную колокольную пещеру, в которой вообще все видно. И как ее делали? У нас над головой, там, где вот в этом обвале, провалился же потолок, а когда-то, конечно, она была закрыта. Мы видим, там кусты растут, и видим, что сверху слой камня довольно твердый. Называется нари. А нижняя часть пещеры, в которой сделаны полочки для голубей, она из мела. Можно даже было бы еще один домик для голубя сделать, но это будет считаться вандализмом и нарушением, разрушением памятника. Так что я не буду никого соблазнять это делать, хотя иногда хочется.
Вот в этом месте мы с Олей и с Митей попрощались. Все поехали обратно, домой, по своим делам. И тут я хочу вам напомнить про странный звук, который вы слышали на протяжении этого подкаста. Помните? Дзынь. Это знак, что в конце будет специальная рубрика с разными классными советами. Что еще есть интересного в этом месте? Рубрика это называется «А еще». Она будет всегда в конце подкаста. «А еще». Подъезжая к Хурват Мидрас, вы наверняка увидите яркую вывеску. На ней будет написано латинскими буквами «какаду». Это вовсе не место, где выращивают попугаев. Это прокат велосипедов. Причем там есть и взрослые, и детские, и, кажется, даже тандемы. Можно взять велосипед на прокат, покататься по окрестностям, взяв с собой бутерброды, термос с чаем. Очень красиво и очень классное путешествие. Рекомендации для родителей. В окрестностях есть очень много виноделин и одна знаменитая пивоварня. Некоторые открыты в шаббат, некоторые кошерные, и в них можно попасть только утром в пятницу, а в некоторых бывают туры на выходных, можно их забронировать. Все подробности вы увидите в описании подкаста. Летом и в каникулы в колокольной пещере в национальном парке Бейт-Гуврин, а это совсем поблизости, проводят концерты и световые шоу. А по субботам в монастыре Бейт-Джемаль, который находится буквально в 5 минутах от наших пещер, проводят концерты классической музыки. Мы тоже очень советуем на них попасть. Более подробное описание и ссылки вы найдете в описании подкаста. И там же несколько советов, куда еще съездить поблизости. Подкаст «Кум-кум-навигатор» — только один из целой серии подкастов, которые открывают Израиль новым репатриантам. Наш подкаст выходит в первую среду месяца. Этот выпуск вместе со мной делали редактор Лев Ганкин, звукорежиссер Александр Юниверг, композитор и саунд-дизайнер Фика Магарик, а еще экскурсовод Ольга Андреева, школьник Митя и я, ведущая этого подкаста Аня Красильщик. А в следующий раз мы поедем... Нет, пожалуй, я вам не скажу, куда мы поедем в следующий раз. Сами узнаете. До встречи. Всем пока.